Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Чертаново в Москве.
Добрый вечер, Константин.
Понятно, что для слушателей Радио «Вера» вы гость, который не нуждается в представлении. Вот. И сегодня мы вас позвали, чтобы поговорить на очень, на самом деле, трепетную, чувствительную тему, с которой вы связаны, работаете и как пастырь, и как дипломированный психолог, исследователь. Это тема про проживание горя. Вообще, тема, о которой много говорят. И, к сожалению, даже, может быть, говорят слишком много безответственно. Вот, например, эти знаменитые 5 стадий принятия горя: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Да. Уже стали даже мемами. Уже их немножко так обесценили частым упоминанием по всяким разным мелким поводам, превратили в шутку, хотя, насколько я знаю, это наблюдение, выросшее из очень серьезной работы с онкобольными. Это модель, которая описывает те стадии, которые проходят люди в тяжелейшем кризисе. Но вот это первый момент. Второй момент, что хочется это на эту тему посмотреть серьезно. Второй момент, связанный с тем, что все-таки не случайно у нас в студии священник, на эту тему хочется посмотреть со стороны духовного опыта человека. Не только преодоление переживания горя, как попытки облегчить страдания, попытки этот путь пройти и вернуться к какой-то нормальной социальной жизни, а все-таки посмотреть на то, как это связано или может быть связано с отношениями с Богом. Какую роль вообще здесь играет вера в процессе горевания? И вот тут уж эта тема стопроцентно ваша, просто я приоткрою секрет, я был на вашей лекции на эту тему, это была лекция в Москве в пространстве «Фавор». Лекция для тех, кто непосредственно работает с этой темой, для фондов и волонтеров, которые занимаются помощью реабилитации людей, вернувшихся из зоны боевых действий. Сегодня таких много. И для них вы рассказывали, это было очень интересно. Я бы хотел, чтобы сегодня мы и для наших слушателей тоже, без привязки, само собой, к теме вернувшихся из зоны боевых действий, поговорили вот об этой теме горевания и веры. На какие стадии она распадается? Это те знаменитые стадии 5, которые я назвал, или вы как-то по-другому эту лестницу видите?
Спасибо, Константин. Да, у вас много интересных точек, на которые можно обратить внимание, от которых можно отталкиваться. Ну, и, наверное, я бы начал немножко с другого ракурса, зашел бы с того, что современная культура, секуляризованная культура, она в первую очередь боится того, на что в первую очередь призван обращать внимание христианин. Она боится боли, она боится смерти. То есть она боится всего того, что доставляет серьезный дискомфорт и вот бросает человека в такой крик беспомощности, полного непонимания, как это, почему, как это вообще в принципе возможно вот в этом замечательном милом мире, в котором есть детские улыбки, в котором есть там любовь, в котором есть творческое вдохновение и все остальное, весь тот позитив, который сегодня активнейшим образом прокачивается в первую очередь со стороны разных помогающих, носителей помогающих профессий, это и педагоги, это и психологи, это и врачи. Вот. И вдруг вот в эту розовую картину мира, в котором все хорошо, ну, условно говоря, можно сравнить ее с обложкой, даже не с обложкой, а с содержанием некого глянцевого журнала, да, вот, вдруг вторгается нечто прямо противоположное. Вторгается боль, вторгается несправедливость, вторгается непредсказуемость и смерть. И вот, конечно, здесь человек неизбежно оказывается, ну, в общем-то, неподготовленным. И в этом, мне кажется, вина нашего времени, нашего века. Потому что раньше, вот даже посмотреть на то, как относились к смерти своих собственных детей там 100 лет тому назад, конечно, это не было такой безграничной трагедией, несчастьем и неизбывным горем, как это проживается сегодня. Я не говорю, что это хорошо, но мы должны честно признать, что мы сегодня оказались гораздо более изнеженными и такими хрупкими существами в результате, да, развития цивилизации как таковой. Сегодня не умирает каждый второй рожденный ребенок в возрасте до года, как это происходило там 100-150 лет тому назад. Сегодня там больше 95% всех рожденных младенцев оказываются способными к дальнейшей жизни. И это, конечно, очень много, но поворачивая совсем по-другому. Вот, то есть это некое предисловие, некое прелюдия к нашему с вами разговору. Очень важная поправка, что мы должны говорить о проживании горя не просто в ситуации, в которой человечество всегда сталкивалось с горем. Мы должны эту планку существенно занизить.
Да, это важно.
Потому что мы даже не с нулевой отметки начинаем. Мы начинаем с отметки очень большого минуса. А если сюда добавить еще и все то, где находится поле напряжения для любого христианина по сравнению с, ну, человеком, живущим по стихиям мира сего, то мы увидим, что да, это напряжение в первую очередь связано с тем, что христианин в той или иной степени, даже если он юн, даже если он там еще вот только-только на заре своей жизни находится, он все равно уже учится определенной духовной дисциплине, определенным ограничениям, умерщвлению своих хотелок, каких-то принятием ситуации, идущим вразрез с твоей волей, с твоим желанием. Это все то, что постепенно становится таким фундаментом, ну, для дальнейшего вызревания человека в полноценного верующего, в полноценного последователя Христу. А Христос в этом смысле оставил совершенно однозначную заповедь: если кто хочет последовать за мной, тот отвержется себя и возьмет крест свой и идет за мной. Вот есть крест или нет, это выражается в первую очередь как раз-таки в способности человека взвалить на себя что-то очень тяжелое, труднопереносимое и, в общем-то, двигаться дальше. Вот. А в отношении стадий, ну, я не могу здесь сказать, что придерживаюсь какой-то абсолютно уникальной модели. Скорее, мне очень нравится подход в понимающей психотерапии и в том направлении, которое здесь у нас в России было продолжено и разработано Федором Ефимовичем Васильком в рамках его исследовательской научной деятельности, которая потом уже осела, так можно сказать, в стенах Московского государственного психолого-педагогического университета, и где эту традицию продолжают сегодня многие иные профессора, преподаватели, его преемники. Вот. И как раз-таки Федор Ефимович, он отличался от большого числа иных психотерапевтов тем, что, пройдя сам путь от неверия к глубоко осознанному православному христианству, он смог увидеть в ситуации горя не просто проблему психологического плана, которая требует соответствующей коррекции. Он смог увидеть именно экзистенциальный вызов, адресованный человеку, что без этого вызова человек оказывается не способен взять какую-то, ну, так скажем, духовную высоту или духовную глубину, как угодно это можно сформулировать. Вот. И если правильно проживать эту ситуацию горя, то она для человека может оказаться необычайно полезна и продуктивна именно в плане изменения его отношения и к самому себе, и к окружающим, и к Богу. Вот. И если пойти по стадиям проживания этого горя, то мы увидим, что действительно конечная стадия, конечная точка – это то, как совершенно гениально выражено в одном из песнопений, которые мы слышим во время панихиды, надгробное рыдание, творящее песню «Аллилуйя».
Давайте мы еще в качестве одного предварительного замечания скажем о том, какое горе мы имеем в виду. Вот имеем ли мы в виду в нашем разговоре все-таки по умолчанию горе как потеря ближнего от болезни или от естественных причин, или от каких-то событий трагических, или мы это можем применять, ну, там, на любое какое-то горе менее чувствительное, но часто человеком там, случающее там, горе, там, не знаю, потеря работы, не знаю, что-то еще такое.
Ну, вот в понимающей психотерапии под горем имеется в виду состояние, в котором оказывается человек при потере какого-то значимого объекта или утрате даже своей собственной идентичности. Например, если мать лишается своего ребенка, то, конечно, она вместе с этим ребенком утрачивает как бы все то, что было ей вложено в этого ребенка как предмет своей любви. Но то же самое может происходить и с неодушевленными предметами или с какими-то ситуациями, когда, условно говоря, человек вкладывал всю свою энергию, все свои интересы, ресурсы в какое-то дело, а потом вследствие изменения неких обстоятельств, а все это дело кем-то полностью уничтожается, и он оказывается у разбитого корыта. Конечно, он будет переживать горе, потому что, опять-таки, он вложил очень много самого себя в это дело, и в итоге оно не то, что не принесло желанных плодов, оно было уничтожено.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, в Чертаново, в Москве, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, мы движемся дальше и, видимо, переходим все-таки к разговору о стадиях.
Да, первая стадия – это стадия, так ее можно назвать, шока или заморозки. Да? Вот у Анны Ахматовой в одном стихе есть такие слова: «У меня сегодня много дела, надо память до конца убить, надо, чтобы душа окаменела, надо снова научиться жить». Вот очень опасная стадия, первая стадия шока, отрицания, именно тем, что если человек не сталкивался никогда с горюющими в этой стадии, он может очень легко обмануться, потому что тут со стороны самого человека, который понес ту или иную потерю, не видно никаких таких провоцирующих звонков, да, то есть он не кричит, он не бьется, он совершенно адекватно может себя вести, он может улыбаться, он может даже где-то подтрунивать, подшучивать над тем, что произошло, и на него окружающие смотрят и думают: слушайте, какой же молодец, как вот тут такая беда, такое горе случилось, а ему как бы хоть бы хны, и сразу думают, а может быть, он там втайне где-то и радуется, а может быть, если там, условно, кого-то он потерял, может, и рад тому, что все это произошло. Вот такие совершенно неадекватные могут появляться помыслы, и, конечно, если человек их не пересечет, если от них не уйдет, то он может выстроить совершенно ошибочную и даже, я бы сказал, разрушительную стратегию общения с этим человеком дальше. А потому что на самом деле это работает защитный механизм психики. Чем сильнее горе, чем человек менее был к нему подготовлен, потому что одно дело, когда мы видим, ну, условно говоря, там, человека родного, близкого, который на протяжении там, нескольких лет, вот он умирает, угасает, все понимают, что это рано или поздно произойдет, то, конечно, здесь при всей тяжести утраты, ну, есть какая-то уже подготовленность, ожидание этого. И совершенно иная история, когда ничего не предвещало, и тут раз, и вот вся жизнь разворачивается, она раскалывается на две части, до и после. Вот. И, конечно, ситуация провоцирует психику максимально перейти в режим энергосбережения. она не в состоянии переварить это. Она просто это, так скажем, капсулирует, превращает в какой-то ограниченный закрытый объем и убирает куда-то на полочку. То есть вот горе, проблема есть, но с ней непонятно, что делать. С ней совершенно непонятно, что делать. И дальше надо как-то просто жить. Просто жить. И вот Василюк очень хорошо описывает эту ситуацию, как если бы человека такого спросили, что, как бы, что ты сейчас переживаешь, и он мог, был бы в состоянии ответить, он бы сказал примерно так, что меня здесь нет, меня здесь с вами нет, потому что я весь там, вот до той самой роковой черты, которая разрезала всю мою жизнь. И это вот состояние глубинной заморозки, оно может длиться, ну, разное время, в зависимости от того, от множества разных обстоятельств. Это могут быть и несколько недель, это могут быть и месяцы, вот, но крайне редко это продолжается больше, там, чем несколько месяцев, полугода. Потому что потом все равно жизнь начинает брать свое, человек продолжает жить, он продолжает общаться, ему надо решать какие-то разные проблемы. Вот, и тут как раз очень важным оказывается роль священника, который вот рядом с таким человеком, оказавшись, должен суметь очень деликатно, аккуратно подхватить этого человека в тот самый момент, когда он начнет переходить из вот этой фазы отрицания, фазы заморозки, внутренней заморозки, к душевному оттаиванию. Да, вот эта работа горя на первой стадии, на первом этапе, она еще даже не начинается, потому что это стадия, ну, можно даже так сказать, как бы выживания. Вот. Что еще хочется тоже сказать, что в нашей церковной культуре, особенно вот, наверное, 20 века, практически ушла традиция плача. Вот горевание именно как вот эмоционально выраженного плача о тех, или о том, кого человек потерял.
Раньше были плакальщицы профессиональные.
Да, раньше были плакальщицы профессиональные, причем вот я читал исследования этнографов. Тут такой вопрос, знаете, очень сложный, неоднозначный, потому что среди православного духовенства мне приходилось сталкиваться с мнением, что как хорошо, что всего этого вытья теперь нет, потому что все это были некое языческое, это все неверие, это все безбожие, это все какие-то чуждые христианскому пониманию обряда. С другой стороны, когда мы читаем плач Богородицы в храме в Великий Пяток после выноса плащаницы, ну, послушайте, это тот же самый плач. Да, конечно, он превращен в гимн, он превращен в высокого уровня, высокого стиля литературное произведение, поэтическое произведение, но он от этого не перестает быть плачем. И когда люди стоят в храме и внимательно слушают, а если еще и духовенство разборчиво читает, и в храме понятно слова, и как-то священники, если они сами вчитываются в то, что читают, ну, тут не зарыдать невозможно. И тут как бы все эти аргументы, что вот в этом есть некий налет язычества, они, кажется, просто улетучиваются. Христос заплакал, когда подошел к месту погребения Лазаря. И это как раз-таки святыми отцами видится как подтверждение абсолютной тождественности человеческой природы Христа нашей. Он не какой-то супергерой, не какой-то из иного, так скажем, теста смешанный человек. Он такой же, как и мы, у него такие же эмоциональные реакции, как у любого нормального человека на чужую боль, на чужое горе. Вот. А греха там нет, да, в этом смысле он отличается. Но все то, что естественно в человеческой природе, у Христа было. Так вот, наверное, есть смысл, ну, как-то внимательнее изучать традицию плача, традицию вот этого выплакивания своего горя. Почему? Потому что в чем заключалась роль этих плакальщиц? Они помогали вывести человека из этой заморозки. Потому что, во-первых, они сразу снимали невидимый такой как бы культурный запрет на проявленность своих чувств. Потому что если какая-то баба, которая не знала, кого именно человек потерял, может так о нем голосить, а это же голосение было не просто какими-то истерическими выкриками. Вот этнографы, они очень хорошо показывают, что профессиональная плакальщица, она никогда не начинала голосить, пока подробнейшим образом не узнает о том, что это был за человек, чем он увлекался, в каких отношениях находился с близкими, были ли дети, не были там родители и так далее. То есть она как бы очень глубоко проникалась и вот так вот прям пропитывалась жизнью и ситуацией, что потом вот в своем плаче она все это превращала в слово, то есть она проговаривала какие-то самые болезненные, самые такие тяжелые моменты, в которых, возможно, сам горюющий или сами горюющие даже и не могли себе позволить признаться. Ну, а мы знаем из психологии, да, это общее место, что любой страх, любая боль, когда они превращаются в слово, то есть их можно объективировать, их можно как бы отделить от себя самого, они значительно ослабляются, они перестают восприниматься самим человеком как что-то абсолютно невыносимое и неизбывное, да, то, от чего мы не можем никоим образом избавиться. Вот. И вот этот плач, это боль, превращенная в слово, в звук, в плач, оно было настолько увлекательным, что оно как бы вкручивало в себя даже тех людей, которые, ну, в общем-то, ну, пришли там на похороны ради того, что просто как бы, ну, не могли не прийти. И вот эта своего рода такая волна эмпатии накрывала людей, и, конечно, ну, горе, оно не застревало внутри человека, оно начинало свою работу именно вот через переход от стадии шока и заморозки к стадии боли.
Мы вернемся к этому разговору и продолжим слышать и слушать рассказ об этих стадиях нашего сегодняшнего гостя, отца Павла Великанова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, в Чертаново. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне. И несмотря, а может быть, как раз-таки очень важно, что в программе «Светлый вечер» мы говорим сегодня о такой теме, как проживание горя, и подробно, благодаря отцу Павлу, смотрим на каждую стадию горевания, как горе работает, может быть, само даже это вот выражение, на котором мы закончили предыдущую часть нашей программы, как горе может работать, что это значит, и почему нужно, чтобы горе работало, что это за работа, вот об этом сейчас будем говорить, но это в итоге ведет нас, я просто это знаю, уверен в этом, к свету, как к тому, что должно стать результатом работы горя. Ну вот, итак, вторая стадия, когда начинает уже работать горе, когда шок и оцепенение, и вот лед начал таять, и что-то в человеке начало происходить.
Да, и сразу становится очень больно. А вот эта вторая фаза, ее называют еще фазой расщепления или фазой поиска утраченного, это когда человек потихонечку начинает, у него включается переживание, он начинает чувствовать, до него доходит, что такое, от чего он лишился. То есть, если раньше, ну, как-то все это вытеснялось, он просто работал как зомби, да, вот ему надо там, или там ей надо идти, выполнять свои ежедневные там обязанности. Как правило, если это связано с потерей кого-то близкого, там, не знаю, мужа, жены, там, еще родителя, который помогал, человек должен на себя их обязанности, опять-таки, взвалить. То есть уже в каком-то смысле не до переживаний, не до того, чтобы вот посидеть там где-то там, выплакаться и выгореваться. Просто надо пахать, чтобы, ну, все не... чтобы не начался какой-то развал всего, что у тебя, у человека есть в жизни. Вот. А тут начинается фаза вот этого постепенного оттаивания, и, конечно, человека мучительно тянет назад. Вот то, что было, и то, что захлопнулось с этим горем, оно становится безумно привлекательным, и хочется... хоть что-то оттуда, да, протащить вот в то настоящее, в котором человек существует. Это может выражаться как в таких своего рода флешбеках. Человеку может казаться, что вот где-то чей-то голос, а это голос этого человека, которого он потерял. Или кого-то увидит со спины, кажется, что это этот человек. Или там какой-то звонок, и человек идет, и совершенно невероятное ощущение, что вот сейчас я услышу этот голос. Там. Или в снах начинает видеть, как будто бы совершенно в такой же реальности, как и та, в которой человек живет, некой параллельной реальности умершего человека, общаться с ним, там, решать какие-то вопросы, проблемы, потом просыпается и в ужасе не может понять вообще, где он находится, и где на самом деле настоящая реальность, там, где он был только что с умершим человеком, или, он, или вот, вот в этой реальности, в которой он сейчас проснулся, или сейчас опять произойдет некий очередной виток, и ты окажешься снова в той реальности, а то кажется всего лишь страшный сон, в котором ты только что сейчас был, вот. Иногда превращается, запускается такой процесс, в психологии называется мумификация, когда человека, все, что связано, все, что осталось от этого человека, стремительно избегают уничтожить, убрать, там, сохраняют вот в неприкосновенности комнату, в которой он жил, вещи, там, книги, личные предметы. Иногда могут даже постоянно носить с собой предмет, там, другого человека, ну, например, там, телефон, да, и с ним никак не расставаться, потому что вот он становится таким, как бы, воплощением этого человека, который находится уже в руках, он доступен этому человеку, и без которого он вообще оказывается в пустоте, оказывается в подвисшем воздухе, он не понимает, за что ему зацепиться, если особенно это были очень такие близкие, ну, может быть, даже где-то и на грани созависимости отношения, вот. И, в общем-то, страшного здесь особо нет, ничего, но только в том случае, если этим все не заканчивается. Вот, очень хорошая иллюстрация того, что, к чему может привести это застревание в таком болезненном желании вернуться назад, показана в фильме «Жить», где одна из героинь, мать, потерявшая своих двух дочерей, ну, в общем-то, не просто застревает в этой мумификации, буквально выкапывает тела своих детей, и потом все заканчивается трагически. То есть это уже переход проблемы горя в форму психической патологии. Это как раз-таки не проработанное, не отработавшее горе, застрявшее горе в человеке, оно может действительно разрушить его психику вот прям до, и привести его к страшным последствиям. Как вот в этом фильме она заканчивает жизнь самоубийством вместе, сжигая саму себя, свой дом и своих дочерей. Вот. Но что здесь со стороны священника в первую очередь должно проявиться? Конечно, вот, да, еще важную вещь я не сказал. Первая, вторая стадия горевания, они самого горюющего, или еще, не, еще даже, может быть, не начавшего горевать, они помещают в такой, как бы, коммуникативный кокон, скафандр. То есть внутри, вот, знаете, чем можно сравнить? Вот бывают люди, сверхчувствительные, именно в плане чувствительности физической, тактильной, да, вот там любое прикосновение у человека, он сразу как ожог воспринимается им. Вот это состояние, в котором находится человеческая душа, а ему-то все равно надо общаться и взаимодействовать с другими людьми, и как? Вот надевается своего рода такой скафандр. И что это значит? Это значит, что он абсолютно не восприимчив никаким увещанием, никаким утешением, они работают только вот на уровне отчужденной коммуникации. И вот здесь очень важный момент, тут тоже надо иметь в виду, что единственные люди, к которым такой человек хотя бы немножко приоткрыт, это те, кто сам был в такой же ситуации, как у него. Вот именно на базе этого в прошлом году мы открыли такой центр помощи людям, лицам в остром горе под названием «Человечность» на базе нашего Федерального центра гуманитарных практик при РГГУ. На площадке «Фавор» он работал у нас достаточно долго, но сейчас он просто сам по себе функционирует. Почему? Потому что вот эта потребность в взаимодействии, в общении с людьми, у которых в разной степени был тот же самый опыт, который у тебя, он приоткрывает возможность общения. То есть всем остальным такой человек просто не верит. Вот у митрополита Антония Сурожского в одном из его слов, обращенных к священству, есть такой эпизод, история, когда он рассказывает, что ну, я так понимаю, он, может быть, о себе говорит, может быть, и нет, но он рассказывает историю, как некий молодой священник пришел к женщине, у которой умер сын, вот, и он сказал, говорит, как я вас понимаю, вот я разделяю вашу боль, она говорит, не врите, не лгите, во-первых, у вас никогда не было детей, и, во-вторых, вы никогда своего ребенка не теряли, поэтому вы вообще не понимаете, что со мной происходит.
Вы не женщина, не мать, которая потеряла своего ребенка.
Вот. А тут то же самое происходит и по отношению ко всем тем людям, которые самых добрых, самых светлых побуждений, с таким прям искренней от любви, бросаются человека как утешать, поддержать, там, и так далее, там, молодец, там, тут ты справишься, это все будет хорошо. Вот это все абсолютно пустые, ничего не меняющие и не помогающие ничем слова, которые зачастую, наоборот, становится очень серьезным обременением, потому что со своей стороны горюющий человек, он тоже, каким-то образом должен на это реагировать, он должен соглашаться, он должен там как-то поддерживать весь этот разговор, а для него это, опять-таки, еще одна очень такая точка растраты своего внутреннего ресурса, у которого и так крайне мало. Вот, что здесь со стороны священника в первую очередь должно быть? Это просто присутствие. Вот, когда, если речь идет о людях в церкви, церковных людях разной степени воцерковленности, вот сам факт того, что священник относится к уникальной категории людей, которые могут просто быть рядом, вот, помолиться, поприсутствовать, выслушать тебя и не пытаясь найти какой-то философский камень, которым сразу все вопросы сразу будут решены. Вот это очень ценно, это очень важно для человека, потому что потихонечку, постепенно он сможет уже выговаривать и выносить свою боль вовне и превращать вот эту боль как раз-таки в своего рода инструмент для духовного возрастания и какой-то, может быть, даже терапии самого себя. Вот, ну вот, значит, первая задача, которую должен человек решить вот на начальном этапе горевания, это осознание факта потери, то, что действительно произошло, то, что действительно жизнь развалилась на две части до и после, и что все-таки он находится не в предыдущей истории, которая для него желанна, дорога и так далее, а в настоящей.
Как третья стадия наступает?
А третья стадия – это как раз-таки острое горе. Это когда человека настолько захлестывает вот эта боль, то есть когда его душа, она еще больше оттаивает. Если вторая стадия, у него появляется чувствительность, то третья стадия – это стадия, когда человека захлестывает горе, и вот в этом как раз-таки этапе появляется опасность отчаяния. То есть это, наверное, самый такой тяжелый момент, в том смысле, что от этой боли человек хочет уйти, хочет скрыться, а скрыться, в общем-то, некуда, потому что оно внутри него, эта боль, она сидит внутри, и она как бы выжигает человека изнутри. И вот чем здесь, конечно, оказывает невероятную помощь именно религиозная вера? Тем, что она позволяет человеку ощутить себя, ну, в общем-то, на кресте. Вот этот вот крик Христов «Боже мой, вскую меня оставил», человек его начинает воспринимать как что-то абсолютно личностное. Это не чья-то чужая боль, да, вот эта боль Христа в состоянии богооставленности и в ситуации, когда его предали все, самые близкие, самые любимые ученики, и все, в общем-то, ополчилось против него, а вот человек начинает это проживать совершенно по-другому, чем до появления ситуации острого Гулю самого. Вот. В этом состоянии, если горюющий правильно сам себя как бы осознает, если рядом с ним опытный священник или просто как бы духовный человек, который способен эту боль переплавить в еще большую открытость, такую, я бы сказал, вывернутость по направлению к Богу, вот, то из этого состояния он выйдет, ну, можно так сказать, с таким багажом, с таким, наверное, плодом, который останется с ним на всю жизнь. Это совершенно иное проживание своего места в жизни, когда вот тебе в прошлом уже опереться совершенно не на что, потому что ты понимаешь, что, ну, все там, все рухнуло. Этого уже больше нет. А в будущем ты себя вообще не видишь. Ты не понимаешь, как ты можешь жить дальше, а вот в этом статусе полной неопределенности. И вот когда человек в ситуации всесторонней уязвимости, неопределенности, болезненности разворачивается по направлению к Богу, то, наверное, это именно та ситуация, в которой он может ощутить себя как апостол Петр, который идет по водам. Вот он понимает, что по водам ходить невозможно. Никто не ходит по водам, а он идет. И вот этот опыт, я думаю, что, наверное, ну, очень дорогого стоит, что можно жить в вере вопреки всем тем обстоятельствам, в которых оказывается человек. Но при этом надо, конечно, сказать, что в ситуации острого горя человека очень сильно бросает из одного состояния в другое. Вот эти находы, иногда находы впечатлений, переживаний, ощущений от той предыдущей жизни, которая закрыта, которая, можно сказать, перечеркнута там горем, смертью. Вот. И, с другой стороны, неспособность как-то сориентироваться в этом всем, оно иногда превращает человека совершенно в невыносимого для окружающих. Ему настолько больно, у него настолько все внутри разодрано, что ему... У него исчезают очень многие тормоза, которые раньше были, и люди могут смотреть на него как просто на психически неадекватного. То есть был человек корректен, аккуратен, там, внимателен к другим, а тут его просто несет. Он может там орать, может кричать, может там посылать всех, может матом ругаться, хотя там до этого мог даже и вообще даже близко о подобных вещей себе не разрешать. А почему? Потому что ему настолько больно, что ему уже все равно, что о нем скажут другие, как отреагируют там даже самые близкие люди. Вот. И здесь, конечно, опять-таки от священника и от окружающих требуется очень большая любовь и очень большая корректность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, в Москве, в Чертаново, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну и так у нас, если я правильно понимаю, две стадии остались, четвертая и пятая.
Да.
Вот как раз последние 14 минут программы посвятим им.
Да, ну вот четвертая стадия, если человек успешно все-таки справился с этим погружением в боль, это им погружение в боль, которое невозможно, то есть которое надо сделать сознательно. Вот в чем заключается именно работа горя. То, что горе, оно не может тебя догонять. Ты должен как бы в него идти именно вот лицом. Вот напрямую в лицо у него погружаться. А вот я, знаете, иногда нашим друзьям горюющим, я иногда им даю такое упражнение, как своего рода индикатор. Говорю, вот вы попробуйте после того, как принимаете душ, облиться холодной водой. Вот, и потом расскажите, как. Вот в большинстве случаев человек не может. Потому что ему настолько больно, что вот еще какая-то небольшая доза дискомфорта, она просто его выбивает. Вот. А когда человек уже проходит это состояние, он не просто может, например, ледяной водой обливаться, он начинает обливаться с лица. То есть не как там, знаете, ну, сначала ножки чуть-чуть, да, потом ручки чуть-чуть, потом еще чуть-чуть. Нет, он прямо вот именно в лицом входит в эту боль, в этот дискомфорт. И через это обретает совершенно другое состояние, ну, уже какого-то обновления, очищения даже какого-то такого физического в том числе. Вот. Вот если человек и смог пойти лицом в боль, а лицом в боль он может пойти только в том случае, если понимает, что он не первый, что за ним Христос пошел лицом в боль, в смерть, в ад, вот, то там уже запускается следующая, четвертая уже стадия, это вот такие остаточные толчки и, что самое главное, такое реорганизация. То есть, если в остром горе у нас и в предыдущих стадиях человек большей частью все-таки находился вот в том пространстве, в том времени, то здесь у него уже вторая нога начинает активно закрепляться. То есть его где-то местами еще разрывает между там и здесь, но все-таки вот большей частью у него уже начинается процесс встраивания себя в эту жизнь из той былой. То есть какие-то, конечно, остаточные толчки еще сохраняются, какие-то воспоминания, где-то пробои, конечно же, бывают, но все-таки уже он открывает глаза и учится жить совершенно по-новому. Вот. И вот здесь для священников, для церкви очень важно, когда горюющий начинает себя осознавать полноценным членом вот этой общности. Вот почему группы горюющих вот на этом этапе хорошо, активно работают, потому что люди об опыт других людей, оказавшихся в ситуации горя, кто-то в более ранней стадии, кто-то в более поздней стадии, они начинают осознавать вот эту общность, что это не какой-то исключительный там путь, вот мой личный, и никто меня понять не может, ничего подобного, что все проходят более или менее достаточно похожие состояния, и друг об друга эти состояния, конечно, они становятся более переносимыми, более легкими. Но и с другой стороны, здесь, конечно, со стороны именно вот христианской общины, со стороны священника очень важно не превращать человека, горюющего, в такого, знаете, несчастненького, которого надо утопить вот в жалости, что вот, то есть не надо его горе как бы выпячивать, да, не надо акцентировать, надо просто научиться его принимать с уважением, с учетом вот этих всех психологических особенностей, которые иногда выходят на поверхность у горюющего, но относиться к нему просто как к такому же человеку, как все остальные. Вот он не должен ощущать свои исключительности из-за того, что вот у меня такое горе, поэтому вы все тут должны передо мной теперь расстилаться, и я вот самый крутой, да, вы все такие недочеловек. Ничего подобного. У каждого, на самом деле, в жизни есть свое горе, свой крест. Вот. И следующая уже завершающая фаза, это пятая фаза, пожалуй, самая сложная, она заключается в том, что вот тот самый образ умершего, он должен иконизироваться, я бы так сказал. Он должен превратиться в некий, как Василюк пишет, эстетический образ, который занимает свое место в твоей биографии, в твоей жизни. То есть он не отрицается, он не вытесняется, как это на более ранних стадиях может быть. Да, мы еще, вот очень важный тоже такой момент не отметили, что если это семья, то, как правило, в семье ситуация горевания может осложняться тем, что может в воздухе витать такой негласный запрет на горевание. Потому что всем настолько больно, что понимают, что если сейчас один начнет горевать, он мгновенно запустит цепную реакцию и просто будет полный дурдом. И вот все ради любви к друг другу как бы вот обходят болезненные места, и в итоге горевание оно может очень сильно затягиваться, может затягиваться на годы, вот, что в конце концов все равно придет к какому-то разрешению, вот, но вот ситуации такого отложенного или застрявшего горевания, вот пятый этап, пятая стадия, она, конечно, может быть очень сильно по времени отнесена. И вот смысл этой стадии в том, чтобы научиться различать себя в здесь и сейчас от себя с тем, кого ты потерял, с кем, кто для тебя и стал источником этой утраты, этого горя. И вот образ того человека, с которым связана утрата, он должен занять правильное место вот в твоей биографии. Причем, ну вот, как нечто бесконечно важное, бесконечно дорогое, очень ценное, любимое, но, и тут самое главное, не отравляющая жизнь сегодня. То есть это история, в которой было начало и было завершение. И вот эта история закончена, а сейчас уже идет другая история, которая не была бы без того завершения той истории, которая была. И здесь, конечно, и от священника, и от общины требуется, ну, наверное, в первую очередь поддержка веры самого человека, веры самого человека в себя, а что у него история, она продолжается. Это не последняя точка, он не запускает процесс дожития, да. Вот мы можем очень часто столкнуться с тем, что вот раз человек там умер, и он его искренне любил, ну все, теперь единственное, что остается, это ждать, когда же ты наконец-таки тоже туда отправишься. Вот, это неправильно, потому что все равно человек живет в изменившихся обстоятельствах, и эти обстоятельства, они сами уже дальше по себе выстраивают, так скажем, траекторию дальнейшей жизни этого человека. Вот, вот мы как раз на лекции показывали фрагмент из фильма «Кроличья нора», где мать женщины, которая потеряла своего ребенка, а мать этой женщины тоже в свое время теряла своего ребенка, между ними проходит такой очень интересный разговор, и дочка это спрашивает свою мать, говорит, а как-то вот это можно вообще, это когда-нибудь отпустит? А мать так очень искренне говорит, нет, говорит, знаешь, не отпустит никогда. Но с этим можно жить. И дальше она произносит удивительные слова. Знаешь, вот ты это носишь как бы как кирпич, а потом вроде бы привыкаешь к нему, а потом ты вдруг осознаешь, что оно вроде бы с ним и хорошо. То есть это вот это состояние, когда то, что раньше причиняло дикую, разъедающую, уничтожающую боль, вдруг превращается в некий не знаю, объект, предмет, в нечто такое, что не разрушает, а наоборот, оно даже где-то радует, вот это и есть как раз-таки свидетельство о том, что горе завершило свою работу. Вот. Можно в каком-то смысле сказать, что христиане, они знают, как это горевание проходит, когда мы хороним наших любимых святых отцов, вот старцев, с которыми лично мы общались, которых в святости кого мы не сомневались. И вот, вот эти все стадии, можно сказать, они, конечно, проходят быстрее, во многом это связано с тем, что нам проще их превратить в своего рода икону нашей жизни, что вот икона, с одной стороны, она нас соединяет с этим человеком, с другой стороны, она нас не травмирует тем, что этот человек умер, потому что мы верим, что этот человек продолжает жить в духе, его душа у Бога, в памяти Божией все живы. И вот через молитву, через обращение к этому человеку мы снова с ним соединяемся, но уже, конечно, на каком-то совершенно другом уровне, чем пока он был здесь жив.
А у вас был опыт такого вот расставания с человеком святой жизни?
Да, конечно, да. И причем, вы знаете, я скажу, в Лавре вот Господь сподобил за время учебы, за время каких-то первых десятилетий, наверное, так, преподавания с достаточно большим количеством старцев еще послевоенной поры быть и близко знакомым, и окормляться у них. И вот это ощущение покинутости, оно его не было. Да, вот это ощущение какого-то, даже скорее торжества было. Я помню похороны отца Кирилла Павлова в Успенском соборе, когда весь храм был до предела заполнен его духовными чадами, почитателями. Но вот не было этого ощущения того, что смерть еще одну победу празднует и забрала к себе человека, потому что мы помним, отец Кирилл и болел очень долго, да, и вот это особое состояние какое-то между небом и землей тоже было, вот, тоже очень интересный такой феномен, вот, и скорее воспринималось как некое разрешение, да, то есть мы понимали уже, что, ну, к отцу Кириллу больше нет уже доступа, он уже не может продолжать себя реализовывать именно как духовник. Но смерть в этом смысле, она как раз-таки открывала возможность того, что вот он теперь уже опять-таки стал открыт, только уже в другом статусе, в другом качестве, как он был раньше открыт, когда он был дееспособен и доступен.
И, может быть, последний вопрос. Человек – существо помнящее. И как у Евгения Водолазкина в его последнем романе «Чагин», память – это не только сила и ресурс. Это еще иногда может быть, ну, если угодно, память как проклятие или память как то, что тебе возвращает какие-то образы, какие-то мысли, которые ты бы не хотел, чтобы возвращались, но они приходят. Это касается темы, о которой мы говорим, мы так или иначе об этом сегодня говорили. А вот, не знаю, как пастырь, какой вы можете совет дать человеку, чтобы ненужные воспоминания не возвращались? Просить Бога как бы лишить этой памяти, забрать эту память в каких-то вещах.
Знаете, все-таки, когда мы любим, то мы умеем отсекать то, что поддерживает нашу любовь, от того, через что нам надо постоянно спотыкаться и преодолевать. Вот. И в отношении усопших своего рода мифологизация, она благословенна. Почему? Хоть это и считается неправильно используемым латинским афоризмом, да, мертвых либо хорошо, либо ничего, но это очень хорошо отражает как раз-таки, я бы сказал, такую сущностную установку сознания, что мы к злу в другом относимся просто, а к добру с внимательностью и с благоговением. Поэтому вот, наверное, любовная память, она может отсекать дурное, что, конечно же, всегда было, и фокусировать свое внимание и всячески поддерживать то лучшее, что, опять-таки, в любом человеке было, даже если этот человек был далек от какой-то святой праведной жизни.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор, очень важный, очень актуальный, очень наполнены смыслами и какими-то даже практическими вещами, на которые можно опереться. Все мы так или иначе какую-то ситуацию горя переживаем. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, в Чертаново, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Помогай Бог всем.
Светлый вечер. На радио «Вера».